Глава вторая. Никогда прежде им не доводилось летать на огромном соколе, сидя у него на спине и цепляясь за перья. Сначала они боролись со страхом высоты и качкой. Ромак летел, то проваливаясь вниз, то взмывая вверх, что не могло не сказаться на самочувствии седоков. Потом сокол соколов приноровился к ноше и полетел ровнее, а его пассажиры, наконец, принялись разглядывать лесные пейзажи Дигма, находя и сходство с земными лесами, и весьма существенные различия. Чем больше они удалялись от колоссальных деревьев, представляющих, по сути, графы, топологические уровни многосложной пространственной структуры Дигма, тем больше мир Гактунгра походил на лес, основание которого и кроны утопали в тумане. Но стоило приблизиться к любому дереву, как оно превращалось в чудовищную конструкцию планетарного масштаба, соединявшую в себе функции дерева, как растительной экологической системы и физического объекта со всеми иерархиями, законами и ландшафтами. И Ростислав не удивился, получив вылет пакета информации из глубин памяти о том, что деревья Дигма являются сложнейшими фрактальными образованиями нецелочисленной размерности типа рандомированной L-системы с бесконечным стеком. Однако поиски Сухова-старшего и Такеды, длившиеся несколько часов, за это время сокол соколов пролетел мимо тысячи деревьев Дигма, ничего не дали. Искать их визуально не имело смысла. На этот процесс требовалось огромное количество времени и соответствующая аппаратура. В ментальном же поле Будимир ничего не слышал. Если отец и находился на поверхности одного из миров деревьев, то очень далеко от зоны поисков. Так далеко, что свечение его ауры не достигало пси-сферы сына. Наверное, они продолжали бы кружить по лесам Дигма еще долго, несмотря на усталость, свою и огромной птицы, но ненагляду стало тошнить. Будимир тоже несколько раз терял сознание от слабости, и Ростислав решительно прервал полет. «Все, закончили. Ромак, высади нас где-нибудь на ближайшем суку». Сокол молча направился к всплывшему из дымки атмосферы Дигма дереву, тяжело взмахивая крыльями. Чувствовалось, что летит он из последних сил, не жалуясь, тем не менее, и не показывая своего недовольства. Приземлились на изогнутой дугой ветви колоссальной пальмы. Ромак сложил крылья, приник к поверхности ветви всем телом, топорща перья на затылке и часто дыша.
«Прошу прощения, друзья, я еще не пришел в себя после заточения. Маловато сил осталось, хотя после отдыха я могу продолжать поиски».
«Нет, физические поиски бесперспективны», — твердо сказал Ростислав. — Уверен, наши соотечественники отбились от чекистов и покинули Дигм. Говорилось это больше для успокоения Будимира, а не для Ромага. Мальчишке требовались внимание и забота, и он это оценил, благодарно взглянув на Светлова. — Возвращаемся в Ораншахар, во дворец Даймона, — продолжал Ростислав, стараясь не отвлекаться на ненагляду, чьи взгляды продолжали действовать на него как наркотик. «Включим монитор Дзола и попытаемся поискать наших с помощью магических видеосистем Великих Икв. Заодно и отдохнем. Возражения есть?»
«Давно надо было так поступить», — надула губки ненагляда. «Только потеряли время».
На гигантского рогатого сокола она по-прежнему не обращала внимания, будто его не существовало в природе. И это ее странное равнодушие начинало беспокоить Ростислава. Хотя мысли об этом быстро тонули в омуте других мыслей, чувств и желаний. «Диман, надо найти дупло с узлом хроноперехода. Ты в состоянии это сделать?»
«У нас есть кляца»,
— еле слышно выговорил Будимир. Он совсем обессилел, побледнел, под глазами легли тени. «Понятно, не в состоянии. Придется воспользоваться подарком хабардианки Домны. Лишь бы кляца не протухла и перенесла нас куда надо». Ростислав ожидал вопроса ненагляды, что такое кляться, но его не последовало. В последнее время девушка почему-то не проявляла любопытства, скорее всего, из-за усталости. «Прощай, сокол», — сказал Ростислав. «Спасибо за помощь. Возможно, мы еще встретимся».
«Буду рад», —
отозвался Ромак, взмахнул крыльями, подпрыгнул, косо пошел вверх, огибая ветвь, затем нырнул вниз и пропал за округлостью ветви. Люди остались одни. Ростислав шагнул к сыну Сухова, прижал к себе на несколько мгновений, чувствуя, как тот дрожит, словно от холода. Погладил по голове. «Держись, парень. Все будет хорошо. Сам же говорил, что твой отец — непревзойденный мастер воинских искусств, да и дядя Толя тоже. но они не пропадут».
«Я знаю»,
— прошептал мальчик. «Вот видишь», — улыбнулся Светлов, не обратив внимания на смысл слов «я знаю». «Сейчас поедим, отдохнем, приведем себя в порядок и пойдем дальше. Глотни вот водички».
Будимир безропотно сделал два глотка из фляги, слегка ожил. Достал из кармашка яйцо бабы Домны. Ростислав взвесил его в руке и без лишних слов ударил о землю. Яйцо разбилось, вспухло облаком дыма, превратилось в миниатюрную копию избы на дымной подушке. «Залезаем».
«Я боюсь»,
— отнюдь неробким голосом проговорила девушка.
«Это же Навница, у нас в ней умерших хоронят».
«Кто сказал, что мы живые?» — пошутил Ростислав. «Не бойся, это всего-навсего кабина лифта, соединяющего царство великих икв. Была бы у нас еще одна клетца, мы бы тебя домой отправили таким образом».
«Я одна не пойду, ни за что».
«Для тебя есть другой транспорт. Не стойте, проходите».
В стене избушки образовалась косая дыра входа. Путешественники вошли в нее один за другим, остановились в центре избы, освещенной багровыми сполохами стен.
«Помоги, дядя Слава», — попросил Будимир. «Надо дать точные координаты, я один не справлюсь».
«Не тревожься, избавитель, прорвемся».
Состояние самой пронзило его световой стрелой, так что завибрировала каждая клеточка тела. Ростислав до мельчайших деталей вспомнил пейзажи Эреба, затем обстановку и интерьеры дворца Даймона, сосредоточился на зале с видеомонитором. Одно время ему казалось, что память сопротивляется, мешает ему вспомнить, подсовывая соблазнительные картины ожидаемого отдыха с ненаглядой. Потом он разозлился и отогнал видение. Наступил миг выхода. «Поехали!» Стены избы вспыхнули и погасли. Черная бездна, невесомость, удар в ноги, в голову, в сознание. Проскочили потенциальный барьер между хронами. Мелькнула мысль. «Еще удар и... свет!» Все трое вывалились из тоннеля вневременного движения в какую-то темную комнату и не удержались на ногах. Запах. Ростислав понюхал воздух, кивнул сам себе.
«Поздравляю с прибытием, леди и джентльмены, мы на месте».
«Где?»
— слабым голосом спросил у ненагляда.
«Во дворце Даймона. Клятца не подвела. Вставайте, пойдем искать зал с монитором».
Ростислав подал руку Будимиру, потом девушке, ощутив толчок сердца и могучее желание прижать ее к себе. Сдержался. Что-то звякнуло. В стене комнаты образовался более светлый проем, открылся выход. Техника Дзола узнала недавних своих гостей и приветствовала их готовностью повиноваться. Понимая, что Будимир будет волноваться за судьбу отца и учителя и не отдохнет как следует, Ростислав позволил ему настроить монитор Даймона на поиски пропавших, и путешественники, сидя в креслах напротив журнального столика с тюльпаном устройства связи, некоторое время наблюдали за вспыхивающими в окнах экранах только что покинутыми пейзажами Дигма. Видеосистема Великих Икв работала отлично, показывая дерево за деревом в лесу Дигма. Шли минуты, складывались в часы, экраны то и дело выхватывали сцены жизни на ветвях живых фракталов, показывали странных существ, населяющих эти древесные миры, но нигде ни разу не мелькнули знакомые фигуры. В принципе, ждать, что видеокамера заметит людей в гигантском лесу Вселенной, было все равно, что искать иголку в стоге сена. Поэтому не стоило особенно надеяться на результат. Подумав об этом, Ростислав хотел было поделиться сомнениями с Будимиром, но вдруг заметил, что мальчик спит. Слова замерли у него на губах.
«Разбуди», —
предложила ненагляда, выглядевшая на удивление бодрой и жизнерадостной.
«Кто же так батюшку разыскивает?»
Утомился парень, — вступился за мальчишку Ростислав. «Организм молодой, неокрепший, растет еще, требует энергии. Пусть поспит. Да и нам тоже не мешало бы отдохнуть».
«Здесь? В Поволуши?»
— сморщила носик ненагляда.
«Мне надо сходить в ухож и на палатях понежиться. Я тоже изнурилась вся».
«Сейчас решим проблему».
Ростислав сосредоточился на вызове местного компьютера, вспоминая то, чего до этого не знал, и в голове зазвучал скрипучий размеренный пси-голос.
«Готов служить». «Требуется организовать две комнаты отдыха.
— мысленно отозвался Ростислав. «Одна для женщины со всеми удобствами, разумеется. Одна для двух мужчин. Задание понятно?»
«Параметры».
«Даю образ. Запоминай, выполняй. Выходы в комнаты отдыха сооруди прямо из этого зала. Готов? Начинаем». Ростислав представил номер гостиницы для ненагляды, потом для себя с Будимиром. Весь сеанс заказа длился около минуты. «Принял?»
«Заказ выполнен»,
— почти сразу же ответил компьютер Дзола. В стене зала с монитором связи возникли две двери. Ростислав мысленно подсокал языком. Магическая техника дворца Даймона действовала выше всяческих похвал. Посмотрел на заинтересованно наблюдавшую за ним ненагляду. «Апартаменты готовы, леди. Можешь идти отдыхать».
«Я думала, ты вельми простой греть», — улыбнулась девушка, обнимая его глазами. «А ты волхв?»
Она подхватилась с кресла, направилась к одной из дверей, покачивая бедрами так соблазнительно, что у Светлова снова пересохло в горле. Оглянулась на пороге, безошибочно угадав вход в женский гостиничный номер.
«Заходи в гости, греть волхв. Коли есть что предложить».
Исчезла. Ростислав опомнился, стиснул зубы, унимая сердце, приказал себе сидеть. Вспомнил о спутнике, взял Будимира на руки и отнес в свой номер, где стояли две кровати. Управитель Дзола сделал все в точности, как приказал ему Светлов. Навалилась усталость. Чувствуя себя разбитым, он поплелся в ванную комнату, расстегивая на ходу комбинезон, мечтая окунуться в воду. «Побриться бы надо», — сказал кто-то внутри него, — «а то выглядишь как старик. Девушки любить не будут». Улыбнувшись, он потянул молнию на груди, и в это время в номер заглянула ненагляда. Почти голая, босая, в юбочке из полупрозрачной пушистой ткани. Язык Ростислава прилип к гортани. Сердце рванулось в груди, плененной птицей. В закружившейся голове поплыл тягучий струнный звон, как от удара дубиной.
«Идем греть»,
— сверкнула глазами девушка, беря его за руку.
«Неужели все земляне такие робкие? Не видишь? Я по тебе сохну».
Он безропотно зашагал за ней, ничего не видя, не слыша затихающего детского голоска разума, не чувствуя, как в кармане комбинезона налился теплом талисман Миха. Очнулся он уже в номере ненагляды, не сразу сообразив, что происходит. Он стоял посреди комнаты, не в силах ни двинуться с места, ни шевельнуть пальцем, беспомощный и пустой, как выжатый лимон. В гулком пространстве головы вяло кружилась тусклая мысль. «Встряхнись, не позволяй себе, встряхнись!» Перед глазами возникло пленительное видение. Нагая ненагляда в образе обворожительной нимфы с распущенными волосами. Глаза ее горели черным огнем, пунцовые губы презрительно улыбались.
«Оклемался, богатырь? Я думала, с тобой придется повозиться, а ты попался, как трехлетний малыш. Теперь ты в моей власти. Вы оба в моей власти. Избавители, так сказать».
По губам ненагляды вновь скользнула презрительная улыбка.
«Когда мне сообщили, что на лестнице появился новый посланник, точнее, легендарный избавитель, я не поверил. Мало кто решится в наше время на такой подвиг. Однако слухи подтвердились, и мне пришлось приложить немало усилий, прежде чем я вышел на вас. В сущности, все мужчины попадаются на один и тот же прием». В мире со времен начала ничего не изменилось. Попались и вы.
«Дугур!»
— беззвучно шевельнул губами Ростислав.
«Он самый!»
— раскланялась ненагляда, явно забавляясь.
«Вернее, одна из моих ипостасей. Старые мои слуги не смогли оценить и вовремя остановить вас. Пора менять их, а вы оказались оперативнее». И даже сумели добраться до владения моего старшего братишки Гактунгра. Хвалю. Однако, зачем вам меч старины Святогора, Грить? Вы бы все равно не смогли им воспользоваться, даже если бы и нашли.
Зло.
Ростислав хотел сказать Меч нужен, чтобы нейтрализовать зло, но смог выговорить лишь последнее слово. Ненагляда покачала головой.
«Зло мечом не победишь, Грить. Это давно поняли у вас на земле, хотя далеко не все. Нужны другие методы, другие законы. Да и что такое зло в человеческом понимании? Ведь сколько людей, столько и мнений. Уж я-то человеческую породу знаю, давно с вами работаю».
«Отпусти, и я объясню тебе, демон».
«Неужели ударишь женщину?»
— засмеялась ненагляда, подошла ближе, оглаживая ладонями грудь, облизнула губы, заглянула в глаза, жарко прошептала.
«Хочешь?»
«Отпусти мальчишку».
«А вот этого обещать не могу»,
— сожалеющим тоном проговорила девушка, погрозила пальчиком.
«В отличие от тебя, Грить, всего лишь потенциального паранорма, он потенциальный оператор веера, каким был и его отец. Таких надо останавливать».
В душе Ростислава проснулась волна ярости. Он рванулся изо всех сил и на мгновение освободился от волевых оков Дугура, прыгнул к ненагляде, заставив ее с удивлением отшатнуться. Затем брови девушки сошлись к переносице, в глазах сквозь вожделение и сарказм сверкнула жестокость.
«Однако ты еще опасен, меченоша, пора и тебя останавливать».
С пальца ненагляды сорвалась фиолетовая молния, вонзилась в грудь Ростислава. Он почувствовал самый настоящий взрыв, укол боли и провалился в темноту беспамятства. Пришел в себя от боли. Вспомнил взгляд девушки, в которую вселилась проекция Дугура, взрыв на груди, застонал, открыл глаза. Он лежал на полу комнаты на боку. Болела грудь, пульсировала болью голова. Боль в груди была сильнее, кожу жгло, однако не так, как при открытой и глубокой ране. Ростислав пошевелился, скосил глаза, ожидая увидеть обожженную дыру в комбинезоне, и впрямь увидел рваную дымящуюся дыру на месте кармана. Но кроме жжения и пульсирующей боли, так болит ожог, никаких побочных негативных ощущений не испытывал. Кровь из раны не лилась, комбинезон не прилипал к телу, голова хотя и кружилась, но не от потери крови. Раны на груди не было. Он дотронулся до рваной дыры, наткнулся на острые кусочки металла и вдруг понял, что в кармане взорвался амулет. Молния ненагляды Дугура попала прямо в Миху, и тот взорвался, принимая на себя энергетический удар и тем самым спасая хозяина.
«Будимир!»
— пронзила голову тревожная мысль. Она пошла к нему. «Парень спит и ни о чем не подозревает». Ростислав сел, заставил себя собраться, с великим трудом встал. Заковылял к двери, чувствуя себя раздробленным на части, плохо подчинявшееся волевому усилию. Дверь в комнату, где спал мальчик, была открыта. Оттуда доносился какой-то скрип, удары, похожие на щелчки кнутом и гневные возгласы. Ростислав вошел, и глаза его полезли на лоб. Будимир сидел, скорчившись на кровати, обхватив колени руками, накрытый дымно-прозрачным куполом, а напротив, в пяти шагах, стояла ненагляда и наносила по куполу удары толстой светящейся плетью, приговаривая:
«Все равно сдашься, змееныш, я тебя достану, не спрячешься. Не так уж ты и могуч, сынок седьмого, твой папаша был посильнее. Вот так тебе, и так, и еще».
Удары плетью оставляли на дымном куполе черные трещины, которые затягивались все медленнее. Сопротивление мальчишки возбуждало у Дугура ярость, и он бил все сильнее, так что содрогались стены, пол и потолок комнаты, в которых конец плети оставлял длинные оплавленные шрамы. Почуяв взгляд Светлова, ненагляда оглянулась. Глаза у нее пылали внутренним огнем и казались черными колодцами, в которых клокотала расплавленная лава угрозы, злобы и высокомерия.
«Меченоша!»
«Он самый!» —
прохрипел Ростислав, с трудом отражая острый ментальный выпад демона. Он заметил на щеке Будимира кровавый рубец, след плети ненагляды, и сердце его ожесточилось.
«Надо же, ожил наш защитник! Похоже, я тебя недооценил. Что ж, прими мои поздравления и прощай. Ты лишний на этом празднике жизни».
Ненагляда взмахнула плетью, но ударить Ростислава не успела. Он поднес к губам свирель старухи Егою и дунул. Свирель не свистнула, зашипела по-змеиному, но и этого слабого звука оказалось достаточно, чтобы усмирить разбушевавшуюся проекцию игвы. Ненагляда выронила плеть, побелела, схватилась руками за горло. Глаза ее вылезли из орбит и стали пустыми. Затем она выговорила коснеющим языком:
«Будь ты проб!»
И опустилась на пол. Плеть, упавшая рядом, вдруг покрылась шерстью искр, задымилась и превратилась в струю бурого дыма, растаяла. Руки ненагляды безвольно разжались, взгляд потух. Она была мертва.
«Дядя Слава!»
— кинулся на грудь Светлова Будимир, сотрясаясь от рыданий. «Она,
я не верила, она...»
«Я знаю», — глухо отозвался Ростислав, прижимая его к себе и глядя на прекрасное и в смерти тело девушки из Белоруссии. «Я знаю, малыш. Мне надо было догадаться раньше. Это я во всем виноват».
«Я видел. Она скрывала, а я не предупредил. Думал, вы знаете...»
Захлебываясь слезами, быстро и невнятно говорил мальчик, постепенно успокаиваясь. Затих, всхлипывая. Ростислав все еще разглядывал ненагляду, чувствуя себя совсем разбитым. Потом ему в голову пришла сумасшедшая идея. «Дима, а она совсем умерла? Проекция Дугура исчезла, но ведь ненагляду еще можно спасти». Слезы мгновенно высохли у мальчика на щеках. Он недоверчиво посмотрел на Ростислава снизу вверх, шмыгнул носом.
«Вы серьезно хотите ее оживить?»
«Она мне нравится», — признался Ростислав с кривой улыбкой. «А у нас есть мертвая и живая вода. Может быть, попытаемся?» Будимир оглянулся на девушку, содрогнулся, виновато покосился на спутника.
«Я, наверное, не смогу».
«Не бойся. Игва Дугур нейтрализован и больше здесь не появится. Жаль ее. Она ни в чем не виновата». Будимир проглотил ком в горле, выпрямился, борясь со своими страхами и слабостью.
«Хорошо. Я не возражаю, только у меня совсем не осталось сил.
У меня тоже не слишком много. Однако нельзя терять ни минуты. Что, если я сначала подую в свирель с другого конца, который оживляет умерших? Леший живо утверждал, что дудка поднимает даже мертвых».
«Метазвук структурирует биологические системы, но вряд ли может вдохнуть душу в мертвое тело».
«Согласен. Жизнь — это прежде всего деятельность души. Мы можем получить зомби, ожившего мертвеца, а не живого человека. Тогда надо объединить усилия. Я сначала помажу ее живой водой, а потом свистну в свирель». Ростислав достал склянки бабы-яги, оранжевую и голубую, смочил себе грудь водой из оранжевой склянки, а лоб — из голубой, сразу почувствовав огромное облегчение. Кожа на груди перестала болеть и жечь, голова прояснилась, приток сил снял усталость. То же самое Светлов сделал Будимиру. Сначала протер ему щеку платком, смоченным мертвой водой. Рубец в течение нескольких мгновений побледнел, усох и почти пропал, втянулся в кожу. Затем дал глотнуть живой воды. После этого он занялся ненаглядой, с содроганием, страхом и надеждой, глядя на ее бледное прекрасное лицо. Страх был двойственного плана. Ростислав боялся, что не сможет оживить девушку, образ которой поселился в сердце вопреки собственной воле, и в то же время опасался, что проекция игвы Дугура оставила печать зла в памяти и в душе ненагляды. Своими переживаниями он, однако, делиться с Будимиром не стал, не желая выглядеть в его глазах рохлей. Сдерживая дрожь в руках, затаив дыхание, он смочил лицо и лоб девушки живой водой, влил глоток в полуоткрытый рот и подул в темный конец свирели. Ресницы ненагляды затрепетали, грудь колыхнулась, она сделала вдох, закашлялась до слез, приподнялась и села, ничего не видя перед собой. Потом вытерла кулачком глаза и увидела смотревших на нее мужчин. В глазах девушки всплыл страх.
«Кто вы?»
Она ничего не помнила.
«Люди!» — улыбнулся с невольным облегчением Светлов. «Меня зовут Ростислав, или Слава. Его Будимир или Дима. А тебя?»
«Ненагляда»,
— прошептала девушка, обнаруживая, что она почти нагая, прикрыла грудь руками. Имя свое она вспомнила, но землян нет. «Все хорошо, девочка, все хорошо». Ростислав поднялся с колен. «Сейчас мы принесем твою одежду. Идем, Димка».
В зале с монитором он сказал на ухо мальчику. «Не говори ей ничего о Дугуре. Так будет лучше». Будимир согласно кивнул.